ходе обсуждения возникли многие очень интересные проблемы, которые сейчас это историками обсуждаются. Вот у товарища Петрова возникло это по поводу, значит, вторжения японцев в Китай. Вот сейчас многие историки на Западе особенно обсуждают вопрос, а не считать ли начало Второй мировой войны, значит, именно с начала вторжения в Китай. Потому что все события настолько плотно друг к другу подходят, и, значит, это война, значит, это в Монголии, там на Халхин-Голе, на севере Кореи, это на озере Хасан, и события в Испании, они все близко по времени подходят. И вот сейчас это историки ищут доказательства того, что это, считать это, в общем, все события, с какого года начинать счет, это Первой мировой войны, Второй мировой войны, извините. Значит, второе, это про Китай, это тут же эта ситуация такая, по количеству, значит, это погибших, умерших во время боевых действий, там в 42-м году произошел такой случай, японцы прорвались и прорвали, значит, это линию обороны Чинкайши, и Чинкайши в срочном порядке начал отступать это в Синьцзян. И в одной из провинций Китая там был голод в этот период, это, и фактически Чинкайши бросил своих подданных, и умерло несколько миллионов человек там. Китайцам это долго все это в секрете удерживалось, пока вот эти документы через, значит, британского журналиста не попали, значит, в прессу, значит, Соединенных Штатов. Он проделал такую гигантскую работу, он, во-первых, все это снимал на видеохронику, на фотокамеру, и все это было потом опубликовано. Но из политических соображений они долго все это засекретили, и вот в ближайшие нулевые годы все это было вытащено из архива, все эти кинохроники, и даже по мотивам этого события был снят, то есть, художественный фильм, называется 1942 год. Что касается, значит, коалиции, значит, которые воевали против, значит, СССР и стран антигитлеровской коалиции, то в эту группу стран входили очень странно такие совершенно удивительно противоположными государственными системами. И тоже это еще загадка истории, как они это вошли в один блок. Это демократическая Финляндия, значит, монархическая Венгрия, монархическая Румыния, монархическая Болгария, еще феодальные страны, феодальные совершенно, фашистские режимы в этих странах не прижились, там это монархические правительства фашистов вместе с коммунистами сдавили в предвоенные годы. Вот вопросы тоже. Прибалтике то же самое, были квазитоталитарные режимы, это с 20-х годов существовали, это националистического толка, как они тоже не попали это в один лагерь с Гитлером, тоже вот вопрос. Вот, все это предстоит еще это историкам раскрыть. Да и сам ход Великой Отечественной войны открыл много таких всяких загадок, которые до сих пор и скрывают до сих пор от нашего населения, от наших граждан, которые до сих пор аукаются нам из прошлого, потому что то и дело всплывают в различных внешних трениях между государствами. Вот один из таких конфликтов, который до сих пор не решили, это польский вопрос, а именно расстрели, значит, польских военнопленных в 40-м году в Катыни. До сих пор наша страна не признает этот расстрел. Опять идет реабилитация сталинского режима, ползучая такая. Вот я недавно смотрел видеоролик, значит, давали Зюганов и его, значит, компания, которые прям стучали по столу перед журналистами, что они этого не совершали. Ну и правящий режим Путина тоже это делает, заминает это дело, сглаживает. А трения-то между государствами остаются, неприязнь растет между государствами Польши и России во взаимодействиях. Это вредит только нашим взаимоотношениям гражданам простым. И те же взаимоотношения на Западной Украине, которые существовали во время войны и послевоенное время, там это тоже неоднозначные события происходили. Я вот тоже раньше думал, что это ауновцы, коллаборационисты были. Но не совсем это было. Там так, эта история цветная, она. Да, там это делилось, значит, АУН на фракцию революционную во главе с Бандерой и фракцию Мельника, которые Значит, Мельник он сотрудничал в открытую с Гитлером, он создал дивизию СС «Галичина». А Степан Бандера, он сидел в концлагере, потому что он стремился создать в Закарпатье свое национальное государство, но это в планы Гитлера тоже не входили. И вот он попал в жернова между двумя тоталитарными диктатурами, и в итоге его сторонники ушли в леса и воевали вместе с партизанами Ковпака. Была даже установка такая из Москвы, значит, из центрального штаба партизанского движения, сотрудничать, значит, СУПА. Сейчас видите, как это в связи с этими обострившими политическими событиями вылезло и как это все это обернулось. А ведь была книга, напечатана после войны, один из военачальников Ковпака, Вершигара, написал свою книгу «Люди с чистой совестью», где он прямо открытым текстом написал, как они сотрудничали с УПА, и он чуть-чуть под расстрел не попал, из-за этой книги своей. Его заставили, переписывать эту книгу, его простили, Центральный комитет партии Украины. А ведь где-то подлинник этой книги лежит, все это первоначальный источник, и все скрывается, все это от нас. Мы должны знать, кто сотрудничал с фашистами, кто сотрудничал с нацистами, кто был коллаборационистом. Ведь власовщина – это тоже неоднозначно. Вот, например, если чисто брать как политиков, вот наш Центральный комитет РСДРП, осудил эту власовщину. Вот. А наши органы НКВД сотрудничали с ними во время войны. Вот взять такого, в Беларуси каратель был в СС, это дружина, Гиль Родионов. Так они его, переманили на свою сторону, дали ему орден Красной Звезды. И он воевал сколько? До 44-го года, пока не погиб. На стороне советских войск. Вот она, двуличная политика какая. А взять того же, это нашего знаменитого разведчика Медведева. Его цель была не терроризировать администрацию немецкую. А он занимался отстрелом будущих этих ауновских лидеров. Они, делали так, убьют маленького функционера и свалят, на ауновцев. И тех стреляли немцы. Вот она политика, разделяя власти. Та же у НКВД, того тоже правительство. Но я скажу, ауновцы сами, они... Это не ангелочки, они тоже себя запятнали в карательных этих акциях против польского населения. Они вырезали целые деревни в Галичине, польские деревни. Они вырезали и украинские деревни. Но я хочу сказать, что много тайн пока еще в истории нашей Отечественной войны. Так что это только... И надо в общем, раскрывать архивы Министерства иностранных дел, архивы, сейчас это Центральный архив ФСБ, это президентский архив. Вот все подлинные документы войны лежат там. И печатать это побольше публикации этих участников войны, потому что это официальные мемуары, они резко отличаются от рядовых мемуаров. Это солдаты и офицеров, которые были на самом низу и которые воевали. Потому что вот меня еще возмущает то, что сейчас прекратили печатать мемуары участников войны. Вот печатают, и выпускают книги каких-то генералов СС, начальников концлагерей немецких. А вот воспоминания, героя, который поднял это восстание в Собиборе, лейтенанта Ивановского, не печатают. Это последняя книга вышла в 1977 году, и то его процензурировали так, что бедный Ивановский молчал до самой смерти и боялся это слово сказать властям в обратно. А вот я напечатал недавно, в 2012 году, мемуары участника восстания в Варшаве. Это первое восстание, которое было в 43-м году, их два было, одно в 43-м, другое в 44-м. Вот с 19 апреля по 16 мая там было восстание, в еврейском гетто, которое началось 19 апреля, в день ликвидации этого гетто, и которое целый месяц, 15 тысяч человек держались без оружия, и фактически там небольшое вооружение не сумели, где-то пронесли. И то, это единственный уцелевший до наших дней этот участник этого восстания Марек Эйдельман, это польский социал-демократ. Там в основном это восстание подняли левые партии, потому что остальные партии все отказались от участия в этом восстании. А подняли, это восстание. Сейчас мы перечислим даже эти организации. Бунт, это Хашамер Хацаир, Польская социалистическая партия, польская рабочая партия и, значит, это мелкие такие культурные организации, Цукунств, это Бейтар, и, значит, это еще сказал, это некоторые это такие военизированные организации это еврейского народа, это Еврейский воинский союз, который был создан в 1939 году совершенно с другими целями, а он был создан еще в Польше для того, чтобы отбиваться от боевиков польских националистов. И вот...
Завершай.
Он
мы совсем ушли.
Вывел из этого варшавского гетто 3000 человек, а 15 тысяч человек осталось там лежать в Варшаве.
Уважаемый докладчик, мы совсем ушли от тех.
Да.
Вы сели на любимого конька.
Я как птица,
наверное.
Ну, я не согласна, что мы ушли от тем.
Мы выступали месяц же,
так, мое время еще не идет, пока другие разговаривают.
Каповская самый скромный. 5 минут месяц.
Вот давайте мне добавим. Значит, время, сколько время и последний ли проход?
Нет, у нас стабильно 5 минут, но просто сегодня у нас...
Последний или нет проход? Я не случайно спрашиваю. Проход последний, вот сейчас
зачем?
Будет.
Зачем? Предпоследний.
Все, предпоследний. Поэтому
но нашу... напоминаю нашу тему. Да? Тема наша не какие-то изыскания исторические этой войны, а тема, вот он пошел праздник, кто как и что увидел, что услышал.
Я понимаю. А вот все связано.
Все.
Вот сейчас пошло мое время.
Ваше пошло, но это не связано.
Связано,
не
связано, связано. Сейчас докажу.
Пожалуйста.
Я вынуждена отступить к негативному второму моему впечатлению, о котором я говорила, а потом в следующий проход вернусь про этого поэта. А вот почему? Потому что тут два человека говорили про скрытие. Даже три человека, и вы тоже говорили все про скрытие. И вот что получается. Иду я после праздника, кстати, 9 числа, я боялась идти с утра, и я очень боялась, что мне будут впихивать эту чиновничью эту самую путинскую ленточку, которая уже вообще перестала быть. Она стала признаком лояльности. Я думаю, я же не смогу, я буду отказываться, и не хотела конфликт. Пошла вечером, было очень хорошо. А потом после праздника пошла, значит, на набережную гулять в Энгельсе. Вот. Подсаживается ко мне очень старая бабушка, но довольно бодрая. Вот. И начинает мне жаловаться на медиков. Вот. Выясняется. Ну, я с ней согласилась тут, потому что действительно там по-хамски с ней поступили. Она ветеран, ей 88 лет. Она говорит, вот я со всеми медалями, вот как со мной там поступили. Я говорю, почему не настояли? Ну, в общем, слово за слово. Тут я, конечно, с ней полностью согласилась. Вот, поздравила ее с праздником. Но дальше разговор с ее стороны пошел так, что, значит, вот мы тра-та-та и тра-та-та, полная вся официальная как бы версия, это человек, который прошел всю войну, 88 лет, вот, полный, да, вот никто, нас, мы одни, я говорю, очень вежливо, я с ним сказала, очень вежливо, я говорю, вы знаете, вы не совсем правы, я не могу с вами согласиться, что мы были не одни, потому что было много очень помощи, был ленд-лиз, был, началось трясение с ее стороны. Я тут же поняла, в чем дело. Думаю, ну ладно, уже деменция, 88 лет. Я говорю, вы знаете, давайте мы каждый не будем спорить, не будем праздник, не будем сейчас вот... Каждый останется при своем мнении. Я все время ствердила ей вот это, при своем мнении. Мы много скрыто, мы многое не знали. Даже я говорила, не знали. Теперь узнали, много еще не ясно. Она встала... Сказала, прощайте, вот такие, как вы, пошло. То есть ничего не слышит, значит, и я вообще очень рада, что у вас сейчас Путин. Я говорю, ну, вы знаете, все на свете кончается, кончится и это. Ушла, но это был не конец. Я осталась сидеть. Я опять-таки ей не спорила. Я хотела закончить спор вообще как-то, потому что бессмысленными делами я не занимаюсь. Вот. Значит, и она подошла к какому-то парню в пятнистой этой самой защитной форме. Было далеко, я не могла слышать. Но я понимала, что она жалуется ему. То есть она первого попавшись вот в защитной форме и начала жаловаться на меня. После этого, видимо, вот судя по эмоциям, которые... После этого я пошла. Так что скрыто, но и знать не хотят. И знать. Даже ветераны. Вот. Ну, 88 лет. А тут человеку было 90. У меня еще есть время сейчас? Я начну. Вот. А тут человеку 90 вот сейчас исполнилось. Значит, и все с юморочком. Все вот так вот. И все время подчеркивают. Я трус. Мне диктовали сверху. А вот я сохранил все. У меня часы пробило, а я в живых остался. У меня здесь пуля вот. Вот пуля, вот. И показывает эту пулю, она прям здесь. Человек 70 лет ее не извлекает. Она прям видна. Вот ее извлечь, пфу. Это же от головы-то далеко. Ну, не, тут не сонная артерия, ничего. Ну, вынул и все. Вот она у меня. Он ее сохранил еще вот тут. Вот, можно. Это самое. Теперь, значит, это самое. И еще, говорит, я был коммунистом. Но вот уже, как бы, когда он стал танковым начальником, он большим, он, значит, всех своих... Да, ехали мимо какого-то... Я хочу оговориться. Значит... А для кого я говорю, нафиг? Вот. А? Понятно. А, значит, я человек, не принадлежу ни к верующим, ни к атеистам. Я, между прочим, про себя не буду говорить. Это целая система у меня есть. Вот. Он говорит, я вот, когда проехал там одно, ну, там был погост какой-то, и вот смотрю, все начальники танковые, в каждом танке оборачиваются, и что-то там о том, когда я приехал. А коммунист еще. Но, как он говорил, ну-ка признавайтесь, молились. Нет. Вот если вы мне сейчас не признаете, как молились.
Здрасте. А не можете нам помочь? Не найдете
вас? Не можем, у нас заседание. Так он из них выцарапал эти молитвы, в общем. Все, и тут мне стихи пряжут. То есть молитвы у всех были одинаковые. Спаси, сохрани, защити. У каждого коммуниста начальник. Вот, стихи-то. А завершу я в следующий раз при следующем подходе.
В следующий раз у вас будет реплика.
А мне хватит.
Хватит, да?
Вот я бы...
Это вы мне, потому что не даете практически. Все отдаете, а меня вот прям дискриминация по половому признаку.
Я бы на двух моментах хотел остановиться. Так, тишина. То есть, знаете, вот человек, который звук делает нам, он страдать очень будет. Я бы хотел на двух вот этих моментах остановиться, которые вроде бы прозвучали, но дать свой типа комментарий. Вот Виталий Евдокимович вспомнил хороший фильм многосерийный «Неизвестная война» Романа Кармена. Документальный, кстати, фильм. Отличный фильм. Я его хорошо помню. Это для нас было своеобразным открытием. Мы увидели, что кроме Советского Союза, отдаем дань, так сказать, уважение и прочее, да, были и другие, кто участвовал в этой войне, кто боролся с нацистской Германией, кто победил ее вместе с нами. Вот. И вот тут вот я в сознании сегодня увязал с тем, что было на параде 9 мая в Москве. Вы прекрасно знаете, что никто из западных лидеров не приехал на этот парад. Вы прекрасно видели, что кто там был. Там были представители Китая, Монголии, Таджикистана, Азербайджана, Индии. Да? Ну, короче говоря, это самый, чуть ли не БРИК весь, или как он, БРИКС. Да? Вот. И я подумал, вот как только Виталий Евдокимович вспомнил про этот фильм, и вот интересно было бы в эти дни показать этот фильм. И какой был бы диссонанс, да? Что вот эти люди, которых Роман Кармен показал в своем документальном многосерийном фильме, да, представители стран этих людей не были на этом большом шоу. Это, конечно, парадокс. При всем моем уважении там и китайских, то, что Китай как участвовал, Монголии, ну, а Таджикистан, Азербайджан, это вообще наши, так скажем, да? Вот, ну, правда, одеты они были, естественно, по-другому. А уж про Индию я вообще молчу. Вот. И второй момент. Да, и, кстати, еще про парад. Ну, вы знаете, что прошла техника, пролетели самолеты. А, конечно, обычному рядовому гражданину Российской Федерации не очень понятно, а сколько у нас таких танков сейчас, а сколько у нас таких самолетов сейчас, а сколько у нас таких вот противоракетных оружий сейчас, да? Ну, плохо мы представляем, естественно. Вот. А, и вскоре после парада Путин дал указание наладить серийный выпуск техники, которая прошла по Красной площади. Это вот как называется?
Опытные образцы.
Да, правильно вы говорите. Это прошли опытные образцы. Всего-навсего. Всего-навсего, да? Так извините, парад опытных образцов — это уже вообще что-то за пределом сознания. За пределом. Кроме того, что вообще это за пределом. И поэтому вот несколько уже человек сказали об этом явлении. Бессмертный полк, который был в Саратове 3 дня, в Москве 500 тысяч. Но в Москве вы знаете, что инициатор этого бессмертного полка, как проекта, журналист ТВ-2 Томского, которого запретили от телевидения, вы тоже, может быть, слышали, да? Вот этот самый журналист ТВ-2, который в 2012 году организовал в Томске первый такой бессмертный полк, он подал в Генеральную прокуратуру заявление на предмет того, что, а ну-ка выясните, почему после московского бессмертного полка, 500-тысячного, да, оказались на месте, где это проходило, куча сваленных портретов с фотографиями. Это вот что? Это вот если бы я понес портрет своего отца, неужели бы я его бросил? Это во-первых. А во-вторых, оказалось, что рамки у этих портретов все одинаковые. Да. Говорят, одна фирма делает. Ну, не знаю, на Москву, наверное, одна фирма только такая, и она на всех делает. То есть это вот к вопросу, как чиновнички постарались, и как они все дело, в конце концов, как всегда, испортили. А вообще, конечно, задумка великолепная, идея великолепная, и она должна быть, ну, мы уже об этом говорили, она должна повторяться ежегодно. Пожалуйста.
Немного истории опять. Умудриться надо было, конечно, с немцами, которых было после открытия в 1725 году в Академии наук России. Один русский был, Михаил Васильевич Ломоносов, остальные все были немцы. Все лекари, аптекари в России были немцы. За освоение заводской части при Екатерине и так далее, и так далее. Исторически вроде они отношения как-то... Ну, умудрились, так получилось. Теперь за год до 800... За 3 года до начала Первой мировой войны, когда 812 год, это взятие Парижа нашими, в 912 году... За 2 года. В 11 году французское правительство обратилось к Николаю II разрешить на Бородинском поле установить мемориал французам погибшим. Вот, уже сказал, что поражение там было, но неважно. Французов тоже полегло немало. Суворов считал, что населенным пункт Москву. Москва тогда не столица, столица Петербург, все вам говорить. Николай дал религии русской, православию, этот вопрос в течение года на этот вопрос, на обращение французских правителей по установке мемориала. В течение года через православие это предложение изучалось и было разрешено установить один единственный памятник с надписью «Мертвым Великой Армии». Это 1912 год. Через 2 года началась Первая мировая война. Теперь, наверное, последнее. Мы с Александром Георгиевичем на эту тему давно, он еще работал на Чернышевского, разговор имели, почему оказались, почему у нас Сталинград городом-героем стал. почему оказались они там. Вообще война-то рассчитывалась на полгода. Блицкриг. Через 6 месяцев, к концу 6 месяца, они должны выйти, были на линию Астрахань-Архангельск. В том числе и по Волге. Не получилось. Начало контрнаступления с 5 декабря и где-то до 20 января 1942 года. Планируя на 1942 год операции, Жуков предлагал, его поддержал на центральном на главном военном совете, который Сталин возглавлял, никаких наступательных операций на 1942 год не планировать. Вознесенский говорит, экономика пока не в состоянии поставлять то, что нужно для наступательных операций, изматывать в обороне. Это и Жукова, это Жукова Вознесенский поддержал. Сталин не прислушался. В итоге брешь под Харьковом предпринята была попытка, значит, немцы тоже не на высоте, они свой единый кулак распределили на две части. Одна танковая колонна на Кавказ, к нефти, вторая к Сталинграду. И за месяц от Ростова к 21 августа 1942 года оказались в Сталинграде. И в городе, где было до войны 450-440 тысяч населения, с беженцами к этому времени было уже около 900 тысяч. И в Саратове до войны было где-то 400 с небольшим тысяч человек. Если бы Сталин прислушался, мы бы 30 миллионов не потеряли. 1942 год надо было, как предлагал Жуков, как предлагал Вознесенский. И если бы не Ленд-лиз, маловероятно, что у нас победоносное сражение было бы. И последнее. Я удивляюсь просто, за счет чего Волгоград живет. Считается тоже одним из бедных городов. Со мной, я сидел на трибуне на площади павших борцов, сидели два мужика, они сотрудники, собственно, в управлении губернатора Саратовской области. Вот. Просто поинтересовался. У меня в 1957 году лейтенантская, холостяцкая, свободная юность начиналась с 57 и до 4 года в Катинском училище. Почему я и езжу? Я 3 года тому назад тоже ездил. Вот. Расспросил. Я говорю, ребята, химкомбинат закрывается, алюминиевый не работает, тракторный не работает, кроме оборонки. То, что на оборону, тракторный работает. Красный Октябрь, металлургический, не работает. Судостроительный имени Ермана не работает. Волгоград, Нефтемаш не работает. Все стоит. Я говорю, Волжский автобусный работает, Волжский трубный работает, но за счет двух городов. Я говорю, вот проезд на транспорте городском 12 рублей на всех видах, трамвай, троллейбус, автобус. Вот. И потом оборудование места вот этого зрелища на площади павших борцов и на набережной, где высадка дивизии Родимцева 13-й дивизии происходила, там немножко меньшими масштабами. Так оборудование сделано, как на Красной площади делается для телевизионного увеличенного рассмотрения. И на набережной чуть поменьше. Может, какие-то сверху идут, конечно, подачки, возможно. А может, немножко сами по-другому соображают. Я все пытаюсь сравнить с нашим Саратовым. Мы-то, по сути дела, область банкрот. Ну, Волгоград относит тоже к небогатым городам, но они не в банкроте. Вот. Поэтому история хорошая штука. Есть выражение, что она учит тому, что она ничему не учит. Вот. Конечно, с со многими вещами, с которыми мы сталкиваемся из-за наших руководителей нынешних, согласиться, конечно, не то, что нельзя, невозможно. Невозможно. Все.
Тут затронулась тема, значит, банкротства. Это я сейчас начать заведу, поэтому я пропускаю.
Пользу. Как это пропускаешь? Тут один сюда, прям со мной, и скажите тормоз.
Пропускаю пользу. Я 10 минут говорил, а сейчас, если я еще...
В реплике больше дадим. Так, пишем. Чего это для второго круга, это для внутренней полемики. Итоги праздные. Меня поразило с женой, когда мы гуляли по парку Победы нашему на Скаловой горе. Пришли туда в 5 часов вечера и 2 часа там погуляли. Народу, конечно, море было и так далее. Меня вот лично и жену, я за нее говорю, нашли нашего клуба. Огромный, новый, вот только что открыли, чеченский замок. Там же должны быть домики в национальной деревне. Как жили раньше крестьяне. Вот как жил крестьянский, русский, мордовский, украинский, там еще какой-то и все прочее. Получается, он какая-то там изба полуразрушенная. Юртка казахская такая, все пустая. Какая-то такая же тоже мордовская изба. И раньше как трезал глаз, конечно, девичьей башки азербайджанцев диаспоры. Но все-таки она такая сделана, серьезный макет и так далее. Дагестанский тоже замок. Но чеченская диаспора построила такое замище. А внизу наискосок, прям внизу, она смотрит на него. Шикарный памятник, но внизу, прям в лагу, в сыром лагу, памятник нашим воинам, погибших в локальных войнах. Как-то символично так получается. Мы наверху жарим шашлыки, масса мерседесов, других опелей там с бэхами и все прочее. Три лошади пасутся, кауры белые и в яблоках и так далее. Там пляски, все прочее. А тут такой памятник. Случайно, наверное, Шинчук проглядел, Борис Леонидович. А может, намеренно. Кто победил на самом деле в натуре. Меня это резануло лично. Вечером масса пьяных, мы вечером ездили еще к бабушке, она у нас не фронтовичка, она с девчонкой работала на заводе, корпус тогда он гнал эти снаряды и была сторожем, не сторожем, а кладовщиком на складе, очень зовка, и там себе руку отморозил. Она 21-го года рождения. И вечером возвращались, зашли в магазин, и хорошо, что, я жену, хорошо, что это со мной, ну масса пьяных по Жуковского и по Навашино, по другим улицам моего микрорайона, масса. Выпускать женщину одинокую, вообще бабулю или там, не дай бог, молодую там, ну нельзя было просто в этот вечер. Просто какие-то группехи какие-то такие совершенно, то ли обкурен, ну просто пьяный. И после запретного времени масса кавалькадов с флагами, с этими лентами, и сигналит, и трубят, и обгоняют. Ну то есть массовые нарушения общественного порядка по целой группе статей административного кодекса. Вот такая массовая пьянка, вот такая массовая праздность. Меня тоже резануло, потому что для меня это тоже лично, кстати, памятник грустный. И что меня очень возмутило, я пытался принять мне это усилие, звонил там в соответствующие органы нашей власти, местного самоуправления и так далее. Хоть кто-нибудь скажет о том, что узники политические ГУЛАГа сталинского, и не только политические, также вложили колоссальный вклад победу над гитлеровской Германией, Австрией, Венгрией, Румынией и прочими хорватами. Колоссальный. И пахали, как папа Карло, в шарашках, и не только в шарашках, а на зонах. И на фронте воевали. И так далее. Есть у нас замечательная книга нашего друга Петра Сергеевича Мещерина «Саратовский ГУЛАГ», который 17 лет загремел в ГУЛАГ в 47-м году, там, по обвинению того, что его папа унес там откуда-то полмешка зерна, чтобы голодную семью накормить. А они с мамой на папу не нанесли. Папу за это посадили, а их за то, что не донос. И жизнь сломали всем. Там и мама сошла с ума, и брат сгинул в ГУЛАГе, и все прочее. И он дотошный был дядька с земля и пухом, вечная память Петру Сергеевичу. Я даже молитву сотворил при его захоронении на Веховском кладбище. А священника не было, пришлось самому. Ленинского района как такового не было, он только после войны появился. А вместо Ленинского района был сплошной ГУЛАГ саратовский. А кто ракаду на Сталинград строил? А я скажу вам, кто. Я сам провел разведывательное расследование и даже опубликовал в каком-то там 89-м году репортаж, втаскали в родной КГБ и провели там концовку, чтобы как там слова были помягче. А реконструировали от села Сергиевск, теперь совхоз Сергиевск, как Волгоградскую трассу. ЧС и ИР, члены семей изменников Родины. Жены, дочери, племянницы, грубо говоря, извините, Ольга Германовна, бабы. И они, память о себе, как вот знают, что такое жестокий режим, они знают, что режим кончится, обвалится, и сталинский режим и так далее, сделали вырывку из кустарника восьмерку. Они себя называли лагерь имени 8 марта. Сколько там погибло? До сих пор по весне земля выталкивает их косточки. Их же не хранили, не закапывали, их так в яму сбрасывали там, и здесь сбрасывали, ну, чтобы заразы не было. И дальше ракаду гнали. Ракада — это узколейка, дорожка военная. Она до Сталинграда не была доведена, потому что уже не надо, не было. Но она колоссальную роль сыграла, ракада, в снабжении, снаряжении военным, амуницией и снарядами, боеприпасами защитников Сталинграда. Это факт. И почему им не сказали доброго слова? Ну, хотя бы вот этим, как я называю, пардон, бабенком, несчастным, пострадавшим неизвестно за что. Ни у кого пасть, а не из первых официальных лиц, не буду говорить фамилию, а то еще убийцы суд потащат, которые парады здесь принимали, что-то там творили. Ну, ни одна скотина не сказала. Извините за выражение. Ведь патриотизм не в бряцании оружием, не в реальных или мнимых победах, а в преодолении рабства, репрессий, тоталитаризма, развитие демократии и, самое главное, благосостояние народа и страны. Сначала народа, а потом страны, а не наоборот. Потому что страна у нас как-то государство, бог из машины. Это нечто такое, с большой буквы надо всех писать их, даже в Конституции. А люди так, винтики. Я думаю, что главный урок вот этой трагедии Второй мировой войны и Великой Отечественной войны в нашем формате, это, конечно, было отсутствие реальной оппозиции в течение 20 лет во все время правления Ленина, Сталина, большевиков. Ну, с 21 по 41 год. Реальной оппозиции не было. Если была бы реальная политическая оппозиция, сдержки и противовесы, то вот такого провала 41-42 годов, о котором мы все знаем, не было бы. Кстати, и ныне отсутствие реальной оппозиции проводит провалы 14-15 года путинского режима на украинском направлении, я считаю. И последнее. Я думаю, к 80-летию Великой Победы нашей мир обязательно еще больше изменится, и многие, если не все, диктатуры и религиозные, и монархические, и авторитарные, и тоталитарные вот нашего типа рухнут, и свобода, как говорится, возник. Я думаю, что ФРГ уйдет от столетнего наказания по УДО к 80-летию Победы обязательно, ну, к 8 мая следующего даты, это у нас выпадает до 20-й год, и что ФРГ объединится на новых уже гуманитарных демократических основаниях и с Австрией, и с Лихтенштейном, и с Судетами, и даже с частью Северной Швейцарии, став крупнейшей страной в ЕС. Вот так вот. И последний прям в реплике хотел ставить. Меня вот бесит вот эта ложь наша, этих пропагандистов. Ведь есть же плакат официальный. Он в интернете, его никто не запретил. 39-го года, как наш красноармеец, Красная Армия и гитлеровский солдат вермахта братаются прямо перед крест-накрест оружия и клянутся друг другу в вечной любви и, сказать, и верности, чуть за сос не целуются. Вот так в 39-м году-то мы нападали на Польшу и оттяпали Прибалтику. Заодно и там Молдавию, как она раньше называлась, Бессарабия. А в 41-м уже враги. Да еще какие враги, прямо на самом деле такие страшные враги. Понесли потери. Поэтому политикам верить — это себя обижать. Политикам верить нельзя никогда.
Так, ну что, реплики? Сколько, минуты?
Ну как, у нас время осталось, сам до 7-то. Даже по полторы минуты хватит нормально.
Полторы минуты.
Будем надеяться, конечно, на лучшее. И будем верить, что наши архивы откроются наконец. И наши историки действительно напишут подлинную историю войны. И более того, я считаю, что архивы должны открыть быть для простых граждан, чтобы выяснить, это действительно судьбу своих это родственников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, потому что Подольский архив закрыт для пользователей, и судьбу, значит, это своих отцов, братьев там, сыновей до сих пор граждане узнать не могут. Им один приходит, один однозначный ответ. Мы не можем разглашать частную информацию на граждан.
Да вы свои полтора минут не выбрали. Ладно, воспользуюсь.
А я вам еще думаю.
Спасибо. Очень коротко завершаю то, что... И хочу добавить еще одно. Мне Григорий Викторович... Да, зарядил. Значит, то, что я завершаю, значит, у него еще и ног нет, он все время твердил, значит, что, хотя ходит с палочкой очень бодро, вот, с 90 лет. Ну, значит, не было, в общем, потерял он ноги на войне, он говорит, вот мне брюки не нужны. Вот, после этого он стал врачом, и самое главное его... И все с юморком, что я хороший врач, с юмором. Вот в Израиле юмор в 90 лет. И вы знаете, вот все это навело меня на очень... философские, мистические размышления. Стал думать. Он все время твердил, ему диктуют стихи. Не я писал. А кто может продиктовать такие стихи, что ты пока полежи, ты убитый, а я валенки твои возьму, наступать надо. И так и хочется продолжить. А потом, в следующий раз, а я думаю, только тот, кто знает, что это все игра. Игра большого компьютера. Это мой вывод. Ладно, а теперь я то, что мне вывод вот это самое, это, в общем, то, что меня надоумили. Да, действительно, моего отца забрали в первые дни на войну. Келлер, немец. Забрали. Был шофером. Ездил на фронт со снарядами. Оттуда, значит, это самое, вез... Ну, с передовой женщин-детей. Значит, два случая таких. Первый, которые страшно запомнились. Значит, ехали с напарником. Значит, там кто-то из чиновников какой-то бюрократии, может, НКВДшники отталкивали, значит, это самое. Хотели в кузов сами. Ну, в общем, их там эти шоферня привела... Все-таки женщин. Второй случай. Это пикирующие, значит, самолеты там поубивали там детей. И летчик, что-то, видимо, его самый, в общем, оказался там немецкий летчик, разорвали женщин, на куски прямо разорвали. И, наконец, последний. Вот они ехали напарниками, один ведет, второй рядом. По самолета в очередь пополам. Вот этого, кто вел, а отец остался жив. Вот вы представляете, 30 сантиметров. Вот такая судьба. И он схватил руль, значит. Вот. А потом, через буквально меньше месяца, значит, из строя вывели там все фамилии. Келлер, Винер, т-т-т-т-т. Он говорит, все понятно. И вы выслали. Вот. После этого он, значит, организовал театр, он актер, режиссер, организовал театр, значит, в Казахстане, вот, из местных, из артистов московских, которые по 58-й, значит, из малого театра, театр был очень хороший, поэтому, кто потом после войны смотрели даже московский, говорили, нет, у нас лучше был, ну, если там из малого были, вот. В результате он всегда был ужасно обижен на это. Но когда это все вот мне рассказал, уже в 80-х, я его спросила, я говорю, вот парадокс психологии, да, он всегда был антисталинец, антисоветчик, обижен был, что его выслали. И я его спрашиваю, чего ты обижаешься? Ты должен Бога молить за НКВДшников, потому что тебе жизнь спасли, потому что вот то, что ты мне рассказал, 30 сантиметров и одного пополам развалил труп, а ты схватил руку. Ну тут стопроцентно, ни матери не встретил бы в Казахстане, ни меня не было бы, ничего не было бы, и тебя бы не было. Почему же ты на них обижаешься? Да, спасибо им большое. Он так подумал и говорит, ну зато бы у меня была одна судьба в общем, с народом. Вот антисоветчик. То есть настолько все парадоксально, понимаете? Вот. Ну конечно, по размышлению он бы так, спасибо бы сказал. Как бы... И сохраненную жизнь. Все.
Ну вот, я тут к случаю, видимо, вспомнил, был такой певец Марк Бернес. У него была хорошая песня, посвященная полку Нормандии Неман. Ну, да. Но я почему вспомнил, там есть одна строчка такая, которую я сейчас возвел в некий принцип вот нашего отношения к той войне и нашего отношения к тому, как мы должны не просто помнить войну, весь мир должен помнить эту Вторую мировую войну, но и думать о нынешних людях и о будущих поколениях. Вот у нее есть такая строчка Марка Бернеса в этой песне: «Надо помнить о них и дружить». Вот мне кажется, наверное, возможно, это самое главное. Помнить о тех, кто прошел, кто погиб, кто выжил и уходит из жизни. Это раз. И второе, помни это все, думать о том, чтобы это не повторилось, а для этого нужно жить и в мире, искать компромиссы и не обострять никаких отношений, ни межгосударственных, ни внутри общества, ни между собой. Вот, наверное, если этот принцип будет работать, наверное, не повторится то, что ужасное повторилось дважды в прошедшем веке.
Ваша реплика. Про своего отца скажу. Он был 1907 года рождения, родился на Урале, в Башкирии. В 30-е годы, когда Горьковский автозавод заработал, выпускал машины ГАЗ АА, полуторки, стал водителем. Срочную службу проходил красноармеец, стрелок в Ленинграде. 39-40 годы. В финской войне он участие не принимал, не привлекалась эта часть. А ушел на войну добровольцем где-то на второй или на третий день. Он считал, он подготовленный, его научили. И на Раненбаумском пятачке 10 месяцев он был и уцелел. После снятия блокады Ленинграда перекинули, естественно, его на другой участок, на Курско-Орловской. Он уже сидел за рулем, развозил с пунктов разгрузки боеприпасы на позиции артиллеристов, там стрелков и так далее. Вернулся в 45-м году на родину. Живым, похоронен у себя на родине со своими предками. Вот мой бессмертный полк, с портретом которого я пошел. А так согласен со всеми.
Ну, среди разных телепередач, которые вот шли в эти праздничные, так скажем, дни, мне как-то особенно вот интересно. Были передачи где-то из 60-х годов, таких много было сюжетов, там и про Акуджаву, и о встрече в то время Дня Победы, вот 60 какой-то, значит, 5 или так 20, чуть-чуть приходило в голову, что вот это показывали, ну, в принципе, наших отцов, они были еще молодые, 65-й, допустим, год, к примеру, там какой-то, это были молодые, это люди, которые... Да, ну, 20 лет, вот, а мы здесь собрались сейчас, вам многие из нас старше их, тех, которые прошли войну, они там в медалях, в орденах встречаются, плачут, это вот «Белорусский вокзал», кстати, такой же вот фильм. Вот как-то это стало, это люди, ну, не нам чита, в общем-то, богатыри, не мы, мне как кажется, это прошли, это такую трагедию, вот я считаю, что у меня судьба... Вся счастливая, это счастливое действительно детство. В сравнении с тем, что мать, отец пережили. Это просто, ну, я не верю в то, что можно было вот так, как и мама у меня, и отец. И это же у всех такое. И так я в прошлый раз вот там в трех словах говорил, что у меня трое братьев двоюродных. Это не дяди мои там и не деды, а двоюродные братья, двое из которых погибли в одном танке. А третий сын в этой же семье,
он погиб, но чтобы семейная как бы легенда, мать уже сошла с ума фактически, вот дядина жена, ей говорили, что он, знали люди, что он погиб, но говорили, что он без вести пропал, и кто-то его где-то видел, этого третьего. Вот это была трагедия такая. И было, ну, дело в том, что вот в этих сюжетах все-таки видится, что была общая цель для людей. 60-е годы, разные абсолютно люди, там и Евтушенко, и Вознесенский, они новые какие-то стихи читают, но все это все люди из войны, и родом из детства, и тот же вот это поколение военных детей, к которому Высоцкому можно отнести, мы немножко уже позже. Послевоенные, на которых не пришлось этого горя. Ну, к счастью или не к счастью, не знаю, но вот хотелось бы отметить этот трагизм всего, что пережили наши родители. Да и вот до не было того, все-таки все войны, начиная там еще из 1812 года, это несопоставимые ни в коем случае, я думаю, войны. Это трагедия общенародная. И очень жаль, вот я просто заканчиваю, что и эту сферу наши чиновники, бюрократия стремятся каким-то образом себя вот в ней подать. В это народное горе, поэтому я на следующий год обязательно подготовлю какой-то транспарант с отцом, я возьму это, пойду, вне зависимости от того, только что было объявлено, где там, на проспекте Кирова, там и где. И я надеюсь, это вот альтернатива очень хорошая, с бессмертным полком, может быть, это бессмертные армии, бессмертные роты, бессмертные, поэтому это интересно, очень мне показалось, вот это явление.
Три момента кратких. А верно, вот моему деду по материнской линии, Павлу Плакучеву, в 41-м году, в октябре, когда он погиб под Бадбушкой, в воинском эшелоне, невооруженном, было всего 41 год. Я старше его уже на 15 лет. Его внук. Парадокс. Кстати, что-то уже все-таки меняется к лучшему. Государство давит, особенно наша вот эта государственная машина такая, пирамидальная, где пуп наверху, а мы там все внизу червяки, как нас называют, бандерлоги и так далее. И нет никто и звать никак. Тем не менее, погибшим австрийцам, Виталий Евдокимович, под Волгоградом уже установили кресты. Они там давно уже, лет 10. Правда, они лежат. То есть власти местные волгоградские, ну, чтобы они не стояли, чтобы не дразнили, как говорится, местных людей, они лежат. Ну, такие их какие католические кресты, такие воинские, лежат. Каменных много. Они нашли каждого своего австрияка, погибшего под Сталинградом.